Письмо 79 от 7 февраля 1954 года. Письмо Инокине. Твое длинное письмо получил и прочел с любовью. Порадовался твоей перемене в жизни. Пресвятая Богородица чудесным образом поставила тебя на истинную дорогу, которую ведет вечные обители, даже приютила тебя под свой кров. Глубоко верую, что она поможет тебе в горькие минуты твоего переживания, ибо в этой жизни постоянства нет, но как в воздухе бывают перемены. Как упражняться в молитве, я писал твоей духовной сестре, прочти в письме, которым я писал ей. Советую тебе, но не как закон или повеление, а просто совет. Ежедневно читай Богородице Девы Радуся 12 раз, 33 раза Иисусову молитву. Только старайся читать со вниманием молитву, ибо внимание есть душа молитвы. От трех условий, о которых я писал тебе, душа воспитывается в духовной жизни. Особенно важно оставить свою волюшку позади себя. Да и нелегко это сделать. Но зато могущественное ворчество против дьявольской гордости. Гордости свойственно настаивать на своем в разговоре, чтобы его всегда был верх. Другому подчиниться не может. Упорно отстаивать свои мнения. Вот святые отцы сами прошли этим путем и оставили нам в руководство эти условия. Именно только этими условиями и приобретается внутренний душевный мир, и такой человек, где бы он ни жил, везде будет мирен. Святой архиепископ Феофил посетил однажды гору Нитрийскую, и пришел к нему Авва горы. Архиепископ сказал ему: «Какое делание, по твоему опытному сознанию, есть высшее на иноческом пути?» Старец ответил: «Повиновение и постоянное самоукорение». Архиепископ сказал: «Иного пути, кроме этого, нету». «Вот что я еще скажу тебе, и безумно, но не буду безумен. Всю я свою жизнь стремлюсь и стараюсь исполнить эти три условия, и по Божьей милости обретаю хоть и несовершенный мир, а все же бываю мирен. Назначили меня настоятелем в Печенский монастырь. Прямо из простого монаха посвятили в иеродиакона, иеромонаха и в игумена. В 2 недели собрался в путь дорогу и учился служить. Но я по благодати Божией был мирен». Удивлялись некоторые иноки: «Как ты спокойно собираешься? Другие переходят в другую келью с тревогой, а ты так мирно принял назначение». Многие иноки говорили мне многое. Большинство советовали отказаться: «Ты ведь едешь на крест». А я ответил: «Мы не знаем, когда и где Господь дает крест. Вот и собрались и в путь. Со мной еще 2 иеромонаха. Ехали мы туда 16 суток до города Раваниеми на поезде. От города 500 верст по печенге, 250 верст на лошадях и 250 верст на оленях. Конечно, нелегко было, ибо не знали языка, а все же добрались. Приехали вечером, встретили нас с колокольным звоном, пришли в церковь, надели на меня мантию шелковую, открыли царские врата, я приложился, иеромонахи, которые приехали со мной к престолу, и к раке преподобного Трифона. Братья вся была собравшись в церковь, священнослужащие в облачениях, не готовился я сказать что-нибудь, а когда стал подходить к братьям, помысл говорит мне: «Скажи что-нибудь». Вот я и сказал: «Здравствуйте, отцы святые и братья, прислан я к вам настоятелем, и со мной еще 2 иеромонаха. Мы собрались в очень короткий срок. Всего 2 недели учился я служить, ибо посвящен из простого монаха. На службе будут какие-либо ошибки. Покройте мои недостатки христианской любовью, а в хозяйственных делах, прошу вас, помогайте мне». Казначей ответил: «Будем помогать». Я продолжал: «Отцы святые, главное, надо нам стараться, чтобы у нас был мир и согласие. Если это будет, тогда почиет на нас Божия благодать. Аминь». Ризнич сказал: «Прости, мы ничего не можем сказать». Братья вся подходила ко мне под благословение, и мы пошли к приготовленному чаю, был пирог с семгой и ватрушки. Попили в настоятельских покоях. Я остался здесь ночевать и на постоянное жительство. Помещение большое, 2 зала, 2 комнаты и спальня. Принял монастырь очень просто. Прожил там 10 лет и 8 месяцев. До меня был назначен настоятелем иеродиакон, но он очень расстроился, с ним стали случаться даже припадки. Вот тогда меня и назначили. На Валааме проходил послушания разные, и все такие, которые мне не нравились. Однако не унывал, а был мирен. От святого послушания рождается смирение, и сила воли укрепляется. А святые отцы даже приписывают послушание мученичеству. Очень хорошо пишет Авва Дорофей: советуйте прочитать эту книгу. Вообще, очень нам вожделенна своя волюшка. А вдруг надо оставить свою волю и исполнить волю другого? Очень трудно уступить другому. Это могут только великие души, а слабенькие крепко настаивают на своем. Еще возьми себе в обязанность. В расстройстве не надо решать никакого дела. Так советуют святые отцы. Еще о гордости. Свойство гордости – видеть в себе только хорошее, а в других только худое. А свойство смирения – видеть свои грехи, а в других только добрые качества. Письмо 80. Письмо Инокине. Боголюбивейшая Инокиня, ты пишешь, что борет тебя гнев и мир и утешение неимом. Если же не будем трудиться и работать над своим сердцем, мира и утешения не будет. Надо же, наконец, взять себя в руки, не все же жить спустя рукава, ибо ножницы восхищают Царствие Небесное. Антоний Великий сказал своему ученику, «Ни Бог, ни я тебе не помогут, если сам не будешь трудиться. Духовная жизнь подобна дереву, телесный подвиг – листьям его, а душевное делание – плоду». Писание говорит, «Всякое дерево, еже не творит добра плода, посекаемо бывает и воум не метаемо». Конечно, телесный труд нужен, ибо без него и плодов не получали, ибо труд их был внешний, убивающий дух. «Не коснися, иже вкуси, не жайся же». Послание Колоссаям. Святой Иоанн Лествичник говорит, «Весьма развратился нынешний век, и весь стал преисполнен возношения и лицемерия». Труды телесные, по примеру древних отцов наших, может быть и показывают, но дарования их не сподобляются. Хотя, думаю я, естество человеческое никогда так и не требовало дарований, как ныне. И справедливо мы это терпим, потому что не трудам, но простоте и смирению являет себя Бог. Святой Исаак Сирин говорит, если ты трудишься в какой прекрасной добродетели и не видишь успеха или плода, не дивись, ибо Господь дает дарование не за труды, а за смирение. Священномученик Максим сказал, «Дашь телу малые упражнения, а все усилия употреби на внутреннее делание». Святой Варсанофий сказал, «Если внутреннее делание по Богу не поможет человеку, то напрасно он трудится во внешнем». Святой Антоний сказал, «Когда я сидел у одного Аввы, пришла некоторая дева и сказала старцу, «Авва, я провожу свою жизнь в посте, вкушаю один раз в неделю, ежедневно изучая Ветхие и Новые Заветы». Старец ответил ей, «Сделалась ли для тебя скудость все равно, что изобилие?» Она сказала, «Нет». «Без чести, как похвала?» Она сказала, «Нет». «Враги, как друзья?» Она ответила, «Нет». «Тогда, — говорит тот мудрый старец, — иди, трудись, ты ничего не имеешь». Ужасный ее подвиг. Один раз вкушал в неделю, и то, наверное, неизысканную пищу, и вдруг услышал от опытного старца, «Ты ничего не имеешь». И Священное Писание изучала, однако не понимала сущности, чему учит оно. И все ее благочестие было чисто внешнее, плодов духовных не сподобилось получить. И те пять дев юродивых, евангельских, большой подвиг девства сверхъестественной соблюли, но как добрых дел не имели, остались вне дверей в небесный чертог. И фарисеи знали на зубок Священное Писание, но не жили по Писанию. И истины не могли понять, и распяли Господа. Да, духовная жизнь из наук наука требует духовного рассуждения, а рассуждение рождается от смирения. У египетских старцев, если какая добродетель обнаружится, то ее не считали добродетелью, а грехом. Вот как святые боялись тщеславия. Святой архиепископ Феофил посетил гору Нитрийскую, и пришел к нему Авва горы. Архиепископ сказал ему, «Какая добродетель по твоему опытному сознанию есть высшая на иноческом пути?» Старец ответил, «Повиновение и постоянное самоукорение». Архиепископ сказал, «Иного пути, кроме этого, нету». Святый Варсонофий Великий так сказал, «Если ты исполнишь три условия, где бы ты ни жил, будешь мирен. Первое – оставь волюшку свою позади себя. Второе – укорять себя. И третье – считать себя хуже всех». О блаженное послушание! Кто преклонил главу свою под иго твое, будет всегда мирен и радостен. Плоды утешительные, но и требуют больших трудов. Святые отцы приравнивали послушание даже к мученичеству. Дашь кровь и прими дух. От истинного послушания рождается смирение, бесстрастие, даже прозорливость. Не дивись, но истинно так. Не буду писать вам примеры послушания, полагаю, что вы сами читали и знаете. Вот еще что. От невнимательной нашей жизни не за собой следим, а за другими. И от других требуем исправления, а сами остаемся неисправными. Даже иногда бывает клевета и ее печальные последствия. Приведу пример. Это было на юге, в женском монастыре. Спасалось 400 подвижниц. Шел портной, встретил с ним послушницу где-то за монастырем. Он сказал: «Нет ли у вас работы?» Она ответила: «Нет, мы сами работаем». Этот разговор встречи увидела другая послушница. И через несколько времени, поссорившись с сестрою, и в жару гнева оклеветал ее по поводу той встречи. Оклеветанная не могла перенести позора, и от печали тайно бросилась в реку Нил и утопилась. А клеветница, одумавшись, что напрасно оклеветала и погубила ее, сама удавилась. Вот какая печальная история. В этом же монастыре спасалась юродивая Исидора. К ней и пришел святой Петерим. Когда обнаружился ее подвиг, она по смирению не смогла терпеть славу человеческую. Тайно ушла и неизвестно, где жила и как скончалась. Блаженная ты, Исидора, моли Бога о нас грешных. Этот женский монастырь был у реки Нил, а по ту сторону реки было 10 монастырей, и в каждом монастыре по 1000 монахов. Управлял всеми монастырями преподобный Пахомий. В каждом монастыре был игумен. В женском монастыре службу совершал иеромонах из Пахомиева монастыря. О тех послушницах, которые погибли, он воспретил совершать поминовение, а других, которые клеветали, тех отлучил на 7 лет от причащения. Господи, избави меня от клеветы человеческой и научи творить волю Твою. Вот еще. В той же стране и в те же времена в одном монастыре жили 2 брата, одному 12 лет, другому 15. Игумен послал их снести пищу отшельнику. Отнесли и на обратном пути встретили змею ядовитую. Младший брат взял змею, завернул в мантию, принес в монастырь, конечно, не без тщеславия. Иноки окружили отроков, удивились и восхвалили их за святость. Игумен был духовной жизни рассудительный. Отроков наказал розгами и сказал: «Вы Божие чудо приписали себе. Лучше уж немощная совесть, чем добродетель со тщеславием, ибо он знал, чудеса вредят святым». Да, на земле совершенства и постоянства нет. Были такие случаи, что некоторые подвижники были восхищены и видели славу святых, потом падали и вели позорную жизнь на посмешище людям. С преподобным Макарием Великим жил такой подвижник, и так насыщен был благодатью, что возложением своих рук исцелял больных, но, возмечтав о своей святости, погиб, вел позорную жизнь и так скончался. Святой пророк Иезекииль говорит: «Если праведник совратился с пути, Господь не помянет его праведность, а грешник, если исправится, то Господь не помянет его грехов». Да, мы не должны себе верить, пока не ляжем во гроб, и в добродетель устоять зависит не от нас, но от благодати Божией. А Господь хранит за смирение. Насколько человек смирится, настолько и преуспевает в духовной жизни. Наш должен быть труд по самовластию, а успех зависит уже от благодати. Вот мы и должны молиться и просить помощи у Господа. В духовной жизни главный подвиг – молитва. Молитва требует внимания и трезвения. Я полагаю, что ты читала о молитве. Однако я скажу тебе, конечно, кратко, о молитве трудно писать подробно. Молитва имеет 3 степени. Первая – устная. Вторая – умная. Третья – умно-сердечная. Первая – устная – произносится устами, а ум гуляет. Вторая – умная – молитва. Ум надо заключить слова молитвы. На сердце нажимать вниманием не надо. Если будет внимание в груди, тогда и сердце будет сочувствовать. Третья – умно-сердечная молитва – достояние очень редких и дается за глубочайшее смирение. «Страстный не должен дерзать в такой молитве», – говорит святой Григорий Синаит. К умилению и слезам не надо стремиться. А если это случилось, тогда остановись на этом, пока не пройдет. Все же думать не надо, что что-то великое ты получила. Это бывает естественно от сосредоточения, но это не прелесть. Вот что еще сообщу на всякий случай. Если теплота пойдет далее по всему телу, такая теплота не кровяная, а духовная, то слезы польются просто струей, и люди будут казаться просто ангелами. В такой момент на ногах уже не устоишь, надо ложиться или садиться. Если это случится в церкви, надо скорее выходить вон. Другие, не знавшие, не испытавшие подобных явлений при молитве, сочтут это за прелесть. Но это не прелесть, а небесный гость посетил. Кончаю писать о молитве, трудись в молитве, Господь даст молитву молящимся. Аминь. Письмо 81. Гимн 7 святого Симеона Нового Богослова я читал. Там описана высшая духовная созерцательная степень, которая дается человеку по благодати Божией, по очищению сердца от страстей, и для твоего ограниченного умишки они непонятны. Святые отцы пишут, если кто не очистил свое сердце от страстей и стремился к созерцанию, таковых постигает гнев Божий. Не советую тебе читать гимны святого отца, ибо не полезно тебе. Читай книги о деятельной жизни и очищай свое сердце от страстей. Когда очистится сердце от страстей, тогда будет понятна и созерцательная степень. При прочтении гимнов святого отца ты удивляешься, как можно было изведать и написать неизъяснимое. Когда человек по Божьей благодати озарится свыше единением с Господом, тогда Господь открывает человеку свои божественные тайны, и плотскому нашему умишку непостижимо. Будем читать, а в сущности не можем понять. Ты советуешь мне беречь этот гимн в сердце своем, как некую тайну. Конечно, я не достоин такой высокой степени созерцания опытом в чувстве сердца. Все же при чтении добротолюбия в 5 томах понимаю эту степень, насколько может вместить мой ограниченный ум, ибо в них это хорошо объяснено, только в другом порядке, чем в гимнах преподобного Симеона. Не так давно я прочел книгу, перевод с греческого Каллиста Катафилиота, о божественном единении и созерцательной жизни. Во всей книге только и говорится о созерцании и единении с Богом, подобно гимнам преподобного Симеона. Письмо 82 от 28 марта 1954 года. Святая Церковь поет «Очистим чувствия и узрим». Кратко сказано, а какая глубина в этих словах? Ибо они относятся к двум устроениям человека, к деятельному и созерцательному. Если кто с Божьей помощью очистит сердце от страстей, гордости, тщеславия, лицемерия, лукавства, гнева и прочих страстей, тогда такой человек, по благодати Господа, приходит в первобытное состояние, каким был сотворен Адам. Да, это степень святых Божьих людей, ибо без деятельной жизни не может быть созерцательной. Не напрасно же святые отцы восставали на себя, аки на врага. Святые отцы опытом прошли эти две жизни, деятельную и созерцательную, и оставили нам свое наследие в своих богомудрых писаниях. И их писание одним умом вполне понять нельзя, а понимается всей жизнью. Письмо 83. От 1 июля 1954 года. Очень печально слышать, что священники учат своих духовных чад во время молитвы в уме представлять образ Спасителя или Божьей Матери, или какого-либо святого. Такой способ молитвы неправильный, даже вредный. Знаю, что которые так молились, повреждали свои головы и ходили лечиться к докторам. Скажу кратко, как должно молиться на основании богомудрых святых отцов. Ум надо заключать в слова молитвы и внимание держать в верхней части груди, ибо внимание – душа молитвы. На сердце нажимать не надо вниманием. Если будет внимание в груди, тогда и сердце будет сочувствовать. Когда появится умиление и теплота сердечная, думать не надо, что получил что-то великое. Это бывает естественно от сосредоточения, но не прелесть. Все же от благодати Господь дает некоторое утешение молитвеннику. Всеми силами старайся, чтобы никого не осуждать ни в чем. Чего себе не хочешь, того и другим не делай. И вражды не имей, иначе молитва не будет прививаться к сердцу. Письмо 84 от 15 июля 1954 года. Екатерина сказала мне, что у тебя умерла мама, и ты очень унываешь и скорбишь о ней. Горевать не надо. Твоя мама не умерла, а перешла в другой, вечный мир, ибо тело из земли и в землю пойдет, а душа от Бога и к Богу пойдет. Наша жизнь временная и наполнена разными скорбями, и никто не может их избежать, только скорби разные бывают. А как душа сотворена по образу и подобию Божию, Кроме Бога, нигде и никогда не найти ей покоя и утешения. Если будем располагаться на волю Божию, тогда и скорби будут тревожить только слегка. Мама твоя теперь избавилась от всех этих земных скорбей и будет жить вечно, в другом мире, где нету конца, и весь род человеческий от Адама до второго пришествия Спасителя на землю туда же пойдет. Надо крепко веровать в Святое Евангелие и стараться, насколько хватит сил, исполнять заповеди Спасителя. А мы точно глухие и не слышим, что Господь призывает нас. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас». Вот кто только может успокоить нас. Аминь. Письмо 85 от 21 июля 1954 года. Ты пишешь, что читала у святых отцов, как ученик сказал старцу о том, что некоторые сподобляются видеть святых ангелов. Старец сказал: «Блаженны те, которые непрестанно видят грехи свои». А святой Петр Дамаскин пишет: «Аще увидишь свои грехи, аки песок морской, и это есть здравие души». «Мне непонятно, — пишешь ты, — как святые могут видеть свои грехи, аки песок морской». Это степень высокого духовного преуспеяния, достояние святых Божьих людей, которые с Божьей помощью очистили свое сердце от страстей, от гордости, тщеславия, лукавства, лицемерия и прочих пороков. Однако и они не были свободны от прилогов и прирожения страстей. Ибо пока душа носит тело, никак не может освободиться от прилогов страстных, хочет ли он этого или не хочет. Но победивши в себе страсти добродетелями, ум их с Божьей помощью отражает эти прилоги. Один Бог совершенен и неизменен. Святые отцы, по Божьей милости, хоть и преуспели в духовной жизни, однако бывают и у них изменения. Грех все еще хитрит, бывают даже у них помыслы нечистые и скотские. Не дивись этому, так оно и есть. Это я пишу не свое мудрование, а мысли святых богомудрых мужей. Вот такие изменения на чистом их сердце являют зрение своих грехов, аки песок морской, и считают себя поистине хуже всех людей. А мы, грешные, иногда говорим от невнимательной нашей жизни, что я очень грешный, даже и на свете нет такого, как я. Но это только пустословие и одни голые слова. Если бы говорили от чувств сердечных, тогда не осуждали бы других ни в чем, не гордились бы и не гневались бы. Сами не исполняем ни одной заповеди, а от других требуем исполнения. О, слепота наша сердечная! Господи, дашь мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего. Я полагаю, что ты теперь поняла глубокие мысли святых Божьих людей. Прошу святых молитв твоих. Письмо 86 от 3 августа 1954 года. Знай, что во второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа на землю и страшный суд ее будет по Святому Евангелию. Но мы так оземленились, что мало обращаем внимания на евангельские заповеди, но очень строго судим за какие-либо обряды. Конечно, обряды нужно исполнять. Установленные святыми отцами, они воспитывают душу в благочестии. Но все же всегда надо обращать больше внимания на евангельские заповеди. Господь говорит: «Не судите, да не судимы будете. Чего себе не хочете, того и людям не делайте». А мы-то, что глухие, не слышим, что Господь говорит нам, и свободно нарушаем Его святые заповеди. Осуждающий всегда ошибается и неправильно судит, ибо мы не знаем причину согрешающего, а судим по своему устроению. Кто как настроен, тот так и о других заключает, ибо кривое око на всех криво глядит. Очень хорошо сказал преподобный Дорофей: «Вот если стоит человек у угла какого-либо здания, пройдут мимо него трое, и каждый подумает по своему устроению. Религиозный подумает о нем. Вероятно, ждет, когда ударит в колокол и пойдет в церковь. А вор подумает, когда будет потемнее, пойдет воровать. А блудник подумает, наверное, поджидает женщину для греха». Очень справедливо сказано, и это видно почти на каждом шагу. А насколько тяжкий грех осуждения, приведу один пример. В некоем монастыре инок впал в блуд. Великий старец сказал: «О, худо он сделал! Умер тот инок, и ангел, по повелению Божию, принес душу старцу и сказал: „Куда повелишь определить этого инока, в царство или в муку?“» Ужаснулся старец, понял, насколько тяжелый грех осуждения, и горько заплакал. Через несколько времени ангел сказал: «Бог простил твой грех». Однако старец до самой смерти не оставлял своего плача. «Помяни нас, Господи, егда приидеши во царстве Твоем». Письмо 87 от 4 августа 1954 года. На длинное твое письмо я пишу тебе кратко. Пишешь, что 25 лет читаешь и слушаешь и питаешься Словом Божиим, а толку нету. Какой же ты хочешь иметь толк? Или хочешь увидеть себя во всем исправленной и святой? Но так в духовной жизни не бывает. Будь довольна тем, что видишь свои недостатки, ибо от этого незаметно, постепенно приходит, хотя и в малой степени, смирение. А уклонение и увлечение очень смиряют нашу самость. Мне помнится, что я писал себе об этом не один раз уже. Это хорошо, что вы с сестрой своей духовной желаете заняться молитвою. Добрый час, умудри вас Господь. Однако знайте, что всякое доброе дело, разговор духовный, чтение душеспасительных книг, потерпеть обиду и тому подобное, относится к молитве. Господь по своему милосердию поможет вам положить доброе начало. Письмо 88 от 5 августа 1954 года. Христос посреди нас. Просишь меня сделать указание или определить правила и наладить твою жизнь на путь истинный. Эта твоя просьба превышает мой ум и духовные способности, но за послушание, позабыв свою немощь и неспособность, пишу, что Господь положит мне на сердце. Старайся не осуждать никого и ни в чем. Чего себе не хочешь, того и другим не делай. Помни, что за каждое праздное слово дадим ответ пред Богом на страшном суде. Двум господам служить нельзя. Примиряйся с соперником, чтобы он не заключил тебя в темницу. Чтобы вражды не было ни с кем, иначе молитва не будет угодна Богу. Даже послужит во грех. Как же будет у Бога прощение нашим грехам, когда сами не прощаем? Вот тебе коренное указание, на котором зиждется наше спасение. Конечно, легко указать и легко пожелать, но исполнить очень трудно. И мы немощные, одних наших сил не хватит. Должны всегда просить помощи у Бога, чтобы Он по своему милосердию помог нам грешным. Вот святые отцы и избрали молитву Иисусову, непрестанную. Вам, в миру живущим, очень трудно держать непрестанную молитву. Однако знай, святые отцы всякое доброе дело приписывают молитве, добрый разговор, память Божия, терпеть поношение, укорение, презрение и насмешки и тому подобное. Ты хочешь иметь определенное правило молитвенное. Преподобный Исаак Сирин не советует обременять себя вычитыванием количества стихословий и быть рабом у правила. Ибо в рабском делании нет мира. Можно читать утром и вечером несколько молитв. Сами определяйте, сколько. Сообразуйтесь со временем. Только чтобы было не на ветер, а со вниманием. Ибо внимание – душа молитвы. Ежедневно надо прочесть главу Святого Евангелия и главу апостольских посланий. По Божьей милости, что было у меня на сердце, то и написал. И прими это не как закон или повеление, а как совет. Сама усматривай и сообразуйся с условием вашей жизни.